Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Оппозиция в Петербурге второй день подряд выходит на акции за честные выборы. Южная Осетия вновь пытается избрать президента с третьей попытки. Россия автоматически вернулась в летнее время. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Петербурге оппозиция проводит сегодня очередной митинг за честные выборы. Накануне в Петербурге уже прошла подобная акция. Петербургским оппозиционерам пока не удалось преодолеть раскол, поэтому протестуют различные организации раздельно. О том, что происходит сегодня в этом городе, узнаем от нашего корреспондента Татьяны Вольской. Она на линии прямого эфира. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, вот сегодня действительно у нас второй митинг нашей расколовшейся оппозиции. Заявлено было, что придет сюда 10 тысяч человек, но я думаю, что и 1500, может быть, не наберется. 1000 есть точно, за 1500 не поручусь. Надо сказать, что еще вчера, ну, два основных организатора этого митинга, это Ольга Курносова, которую я даже теперь не знаю, как представлять, потому что то ли ее исключили из Народного фронта, из солидарности, то ли нет, споры на этот счет все идут. Вот. И тот тоже известный петербургский националист Николай Бондарев. Но вот вчера он даже был задержан полицией, потому что в листовках, которые он раздавал, не понравилось полицейским слова о русской весне. Но тем не менее, сегодня вот прямо Ольга Курносова начала митинг именно с того, что вот 25 марта в России, видимо, прямо здесь, на Конюшенной площади, начинается русская весна. Но прежде чем она успела это сказать, произошло еще некое событие. То есть митинг начался не сразу, потому что, когда я туда подошла, то я увидела, что люди со знаменами, наоборот, уходят от сцены, полицейские все прогоняли, потому что поступил звонок о том, что площадь заминирована. И вот еще не некоторое время, наверное, может быть, около получаса, вот искали, не заминирована ли действительно площадь. А потом, когда уже всех пустили на место, то Курносова отдельно обратилась к полицейским с просьбой возбудить уголовное дело вот, и найти этих нашистов, потому что, по ее мнению, это именно происки были нашистов. Вот такая была провокация, не знаю что. На самом деле, действительно, вот здесь видно, по какому принципу, где в этот раздел, по которому разделилась петербургская оппозиция, потому что действительно сегодня на Конюшенной площади собралось наибольшее количество националистов. Мне кажется, что вообще их большая часть пришла, судя по количеству знамен, с соответствующей символикой. И все время выкрики идут с трибуны «Слава России», заканчивается каждое выступление. Из таких знаковых фигур, которые были приглашены из Москвы, были Антилов, Бабурин и Куриенович. Ольга Курносова говорила, что, возможно, приедут Удальцов и Навальный, и Удальцов в том случае, если он поправится, да, и известный националист Дмитрий Демушкин, но никого из них, тем не менее, не было.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская о том, что происходит сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня в Белоруссии демократическая общественность отмечает День воли, годовщину провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики. В Минске в эти минуты проходит санкционированное властями митинг и шествие, передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Белорусская демократическая общественность отмечает День воли ежегодно 25 марта. Именно в этот день, в 1918 году, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. После того, как большевики на фоне наступления немецких войск покинули Минск, члены Центральной Белорусской войсковой рады и Исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью до созыва учредительного сейма. БНР не суждено было продержаться долго. Уже в 1919 году большевики заняли всю Белоруссию и провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая потом вошла в состав СССР. Тем не менее, многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления современной белорусской нации. В свою очередь, идеологи нынешнего белорусского режима называют БНР несостоявшимся марионеточным государством. Традиционные акции оппозиции проходят на фоне радикального обострения отношений между официальным Минском и Евросоюзом. 23 марта Евросоюз расширил визовые санкции в отношении 12 лиц и 29 компаний, судей, прокуроров, бизнесменов, которые ответственны за нарушение прав человека и репрессии в отношении оппозиции, а также финансово поддерживают режим Лукашенко. Своего рода асимметричным ответом официального Минска стало формирование списка невыездных белорусских граждан, представителей оппозиции, журналистов. Власти даже решили не придумывать никаких формальных законных оснований для таких действий, нарушая конституционное право граждан Белоруссии на выезд за границу. Политический обозреватель Павлюк Быковский указывает на недостаточную подготовленность оппозиции сегодняшнего митинга.
Лично не видел ни одной листовки массового призыва прийти на акцию 25 марта. День воли, конечно, традиционная акция, и есть люди, которых не надо призывать, которые будут сами искать, где же это будет проходить. Я специально искал, есть ли информация об организации акции на сайтах политических партий, но, в общем-то, ее там не было. И опять-таки, политические партии не подписались под этой акцией. О чем это говорит? Это говорит, скорее всего, о том, что хотя акция и санкционирована, и хотя, в общем-то, вовремя о ней стало известно, что она разрешена, люди, которые ее организовали, не смогут отвечать за управление акцией, скорее всего, и не смогут убедить людей, которые воспользуются случаем, и захотят пойти по несанкционированному маршруту. Соответственно, можно ожидать, что какая-то часть участников акции направится по несанкционированному маршруту. Скорее всего, это будут представители молодежной оппозиции. И вот тогда власти смогут показать свою силу, разогнать эту акцию. И подобного рода примеры у нас были.
Обеспокоенность ходом проведения Дня воли высказали представители США. Посол США при ОБСЕ Энн Келли призвал власти Белоруссии не препятствовать акции оппозиции 25 марта. «Мы решительно призываем правительство Белоруссии полностью уважать право всех лиц на мирные собрания, свободу объединений и также призываем власти обеспечить невмешательство милиции в реализацию этих прав», заявил Келли, отметив, что США сохраняют глубокую озабоченность в связи с серьезными нарушениями прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права Белоруссии. Стоит напомнить, что в Беларуси по-прежнему в местах заключения находятся бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий, координатор кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и другие. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Южной Осетии, где сегодня выбирают президента самопровозглашенной республики, проголосовали уже более 45% избирателей, сообщил глава Центра избиркома Белла Плиева. В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы сегодня обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на федеральной трассе «Кавказ». В Минске сегодня около 300 человек собрались на акцию оппозиции, приуроченную к так называемому «Дню воли». В 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час. Музейная педагогика. Как пробудить естественно-научный интерес. Брачные игры животных и образовательная программа. Почему динозавр стал самым популярным экспонатом? Можно ли недостаток школьных знаний восполнить в музее? Об этом «Классный час» в 9 вечера по московскому времени. Итак, в Южной Осетии сегодня повторные выборы президента этой самопровозглашенной республики. На высший пост претендуют 4 кандидата. Бывший глава местного КГБ Леонид Тибилов, уполномоченный по правам человека при президенте Давид Санакоев, посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев и лидер Компартии Станислав Кочеев. Все кандидаты выступают за стратегическое партнерство с Россией. Представитель оппозиции Алла Джиоева, победившая на предыдущих выборах, результат которых отменил Центр избирком, свою кандидатуру выставить не смогла. Она лишь недавно была выписана из больницы, куда попала после штурма ее штаба сотрудниками правоохранительных органов. О том, как проходит голосование, корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказал политолог из Тхинвали Алан Парастоев.
Я проехался по городу, пока спокойно там, на приезжали. Знаете, в чем специфика сегодняшних выборов? Очень разные люди в разных штабах. То есть человек, который, скажем, был антагонистом друг к другу и имели друг к другу конкретные, реальные претензии, объединились в одном штабе, или совершенно близкие друг к другу люди, которые, ну, как бы боролись, скажем, с режимом Кукойте, разошлись по штабам, скажем, Кибилова и Медоева. Молодежь, которая, в принципе, не по принципу приверженности к какому-то политическому крылу, а потому что, скажем, он молодой и он ближе к ним по духу, перешла, кстати, скажем, к Санакоеву. И вот этот фактор такой разделенности общества среди депутатов, среди кандидатов не по принципу политическому, а по каким-то другим принципам, наверное, и влияет позитивно на то, что не будут идти, как раньше, стенка на стенку, и нету такого конкретного разделения общества на своих и чужих.
В выборах не принимает участие Алла Джиоева. Она только что вышла из больницы. Оказывает ли она влияние на этот процесс?
Нет, она, конечно, остается в поле зрения, сознания и как бы фактором, влияющим на выбор избирателя. Неофициально она поддерживает Тибилова, и я думаю, что 30% голосов, которые он наберет, если не больше, он наберет за счет того, что вот эта информация в обществе существует. Хотя вчера она заявила, что она никого не поддерживает. Нет, она, конечно, эти выборы можно считать прямым продолжением истории с выборами предыдущими, в которых Алла победила. Сегодняшний претендент, конечно, будет выбран тот человек, который имеет отношение к Алле и который будет пользоваться авторитетом у ее избирателей.
Это был Алан Парастаев. Представитель оппозиции Алла Джиоева в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявила, что, несмотря на то, что выписалась из больницы, не намерена участвовать в голосовании на повторных выборах президента Южной Осетии.
Какова моя оценка сегодняшнего мероприятия? Я лично в нем не принимаю участие. У меня есть к тому достаточно четкая аргументация. Первое – это селекционный отбор, и по всей вероятности прошли люди, удобные каким-то определенным силам. Потому что я знаю, были достойные кандидаты и Витольд Юра, и Витя Сергей, и Засеев Сергей, и Вова Келихсаева, и так далее, и так далее. Но для них создали искусственные препоны, и их в результате отсеяли. Это первое. Второе. Ни один из кандидатов не дал оценку тому, что произошло в ноябре, и тем более, что произошло 9 февраля. И тут уже не имеет значения, со мной ли это произошло, с моими сторонниками или с кем бы то ни было. Потому что то вооруженное нападение, которое организовали на мой штаб, это беспрецедентный и очень беззаконный акт, которому общество должно обязательно дать оценку, не говоря уже о том, что это должны были сделать кандидаты в президенты. И третье. Было множество механизмов сделать эти выборы легитимными. Для этого достаточно было противоборствующим силам сесть за стол переговоров, причем не вести диалог не бутафорский, а исходя из общих интересов нашей государственности, и выстроить какую-то грамотную политику, тактику и стратегию на завтрашний день. Это тоже не было сделано. Меня подвергли в начале полнейшей изоляции, что я не имела возможности сказать ни слова ни на местном телевидении, ни через средства массовой информации высказать свою точку зрения. А потом, как вы знаете, вот уже все, что произошло. Вкупе вот все эти аргументы привели меня к точке зрения, что идти сегодня на выборы мне попросту не надо. Да и вообще, имеет ли значение выбор народа, если 56,7% избирателей Южной Осетии в ноябре высказали свою приверженность нашей программе, нашей команде, нашим устремлениям, и их выбор был растоптан, то имеет ли это значение, пойду я сегодня или нет? Центральная избирательная комиссия все равно поступит так, как и велят ее патроны.
Означает ли, что вы выходите из политической борьбы?
Это отнюдь не значит, но я не застрахована от того, что завтра я снова не подвергнусь беспределу, потому что все, что со мной после выборов творили, А вина-то моя в чем заключалась? Только в том, что я выиграла эти выборы. И я подверглась вместе со своими сторонниками немыслимым преследованиям, немыслимым. И я не знаю, какова будет завтра моя судьба. Меня-то и из больницы отпустили с условием, что я даже интервью давать не буду. Вот даже этого последнего права. И то меня хотят лишить в 21 веке.
Некоторые эксперты считают, что вольно или невольно вы оказываете поддержку одному из кандидатов. Президенту и экс-председателю Комитета госбезопасности республики Леониду Тибилову. Насколько достоверна эта информация?
Определенная часть моего штаба оказалась у Тибилова, другая часть оказалась у Медоева, третья часть у Сынакоева. Конечно, в условиях моей полнейшей изоляции, когда доступа ко мне никакого не было, естественно, что люди потерянные разбрелись. А что касается моих симпатий в чью бы то ни было конкретную сторону, то я их не обозначала, и все это всего лишь навсего инсинуации, которые кому-то удобны.
А как вы себя чувствуете, выйдя из больницы?
Нормально, нормально. Я уже чувствовала себя нормально недели две назад. И потом я вам хочу сказать, что я человек, который к физической боли достаточно терпимый. Боль другого характера, что я никогда в жизни не допускала, что со мной могут поступать таким образом. Вот это предмет и сегодняшней моей боли.
Алла Джиоева на предыдущих президентских выборах, которые прошли в ноябре прошлого года, победила основного своего конкурента, главу Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова. Однако итоги выборов не были подведены. Верховный суд Южной Осетии по жалобе партии «Единство» признал выборы недействительными. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Экс-премьер Украины Юлию Тимошенко, отбывающую 7-летнее наказание в Харьковской колонии за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, могут еще обвинить и в государственной измене. В то время, когда противники Тимошенко предъявляли ей очередные претензии в Верховной Раде, президент Украины Виктор Янукович находился в Москве, где он в качестве наблюдателя участвовал в саммите Евразэс, а затем встречался с избранным президентом России Владимиром Путиным. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Отправляясь в Москву, Виктор Янукович, по мнению экспертов, ставил перед собой две задачи – поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах и фактически с нуля начать переговоры по основным проблемам украинско-российских отношений, включая и газовую. Почти два года Украина добивается снижения цены на российский газ, отказываясь продавать России свою газотранспортную систему и отвергая интеграционные предложения Кремля.
Сегодня, когда двухвластие в России уже прекращается, и абсолютно единовластие снова Путина, выходит на поверхность главный тезис Путина. Евразийское пространство, по сути, реанимирование максимальное Советского Союза, а без Украины это, в принципе, по сути, невозможно. Понятно, что если не будет Украины, то план Путина это будет только так, посмешище. Думаю, что давление на Украину очень сильно увеличится, и Украине будет весьма нелегко.
Убежден первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил. А директор Института публичной политики Виктор Чумак считает, что давление России на Украину давно достигло предельной точки.
Дальше это уже открытое вмешательство или открытая провокация в пользу принятия того или иного политического решения. Пойдет ли на это Путин? Чем больше, чем грубее будет вмешательство и чем грубее будет давление, тем будет больше сопротивляемость украинской власти. Будет больше сопротивляемость украинского общества.
С попытками Москвы заставить Украину присоединиться к таможенному союзу и эксперты, и политики связывают действующий с февраля запрет на ввоз в Россию твердого сыра 7 украинских заводов. Вместе с производителями к поиску новых рынков сбыта на этой неделе подключился украинский МИД, а Министерство топлива и угольной промышленности объявило о планах по закупке более дешевого газа, чем российский в странах Евросоюза. Как только появятся альтернативные источники поставок топлива, Украине, уверены в правительстве, будет легче вести газовые переговоры с Россией. Очередной их раунд ожидается в середине апреля. Глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко допускает, что в ближайшие месяцы российская сторона может объявить о подвижках в решении газового спора с Украиной.
Гнев могут сменить на милость, вместо кнута могут предложить пряник, но это лишь временные тактические уступки, стратегические цели останутся неизменными. И главный вызов, главная проблема, связанная с Путиным, это то, что он, скорее всего, все-таки будет реализовывать свой план по созданию Евразийского союза. Это будет самый проблемный вызов для Украины, которая пока не горит желанием участвовать в интеграционных проектах на постсоветском пространстве.
Из-за политического давления Москвы украинские власти выражают все большую заинтересованность в евроинтеграции. Однако главным препятствием на этом пути остается судьба Юлии Тимошенко. Киев сейчас игнорирует и требования Европейского суда по правам человека обеспечить ее адекватное медицинское лечение за пределами колонии и требования парламентской ассамблеи Совета Европы, призвавшей не только освободить Тимошенко, но и допустить ее к участию в предстоящих осенью парламентских выборах. За 10 дней до назначенного на 30 марта парафирования текста соглашения об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе в Верховной Раде прозвучал отчет Следственной комиссии относительно газовой сделки с Россией в 2009 году. Председатель комиссии, депутат от правящей партии регионов Инна Богословская, заявила с парламентской трибуны, что кроме превышения полномочий при подписании газовых контрактов, за это бывший премьер получила 7 лет тюрьмы, в ее действиях есть и признаки государственной измены. И эти подозрения должны расследовать правоохранительные органы.
Богословская постоянно критикует Тимошенко, в любом случае, по поводу и без повода. Кроме того, мне кажется, что у Богословской есть четкая ориентация на то, чтобы Украина не интегрировалась в Европейский Союз, а выбрала другой геополитический вектор. И, безусловно, ухудшение ситуации по делу Тимошенко этому будут благоприятствовать. На это, собственно говоря, и работает Богословская.
Отмечает директор Международного института демократии Сергей Таран. Он полагает, что освобождение экс-премьера – вопрос времени.
Судя по тем заявлениям, которые делает политики от власти в Украине, уже появилось понимание того, что недопуск Тимошенко в избирательной кампании, по сути, закончится международной изоляцией Украины. Я думаю, что украинская власть вынуждена будет найти рано или поздно формулу освобождения Тимошенко. Конечно, самая большая интрига, сможет она это сделать до парламентской кампании или нет. Пока что вся украинская власть показывает Европе, что она это может сделать. Один только президент Янукович своими практическими действиями, а точнее не действиями, этому мешает.
Представители украинской интеллигенции, видные общественные и политические деятели на этой неделе направили президенту Януковичу письмо с требованием помиловать Юлию Тимошенко. Вынесенный ей минувшей осенью приговор Печерского суда авторы письма называют надругательством над демократией и правами человека. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода» в Сахаровском центре. Дело Пусси Райт. За что наказывать участниц группы? Что нарушил анархо-панк-молебен в общественном договоре? Почему депутаты «Единоросса» требуют ужесточения наказания, а священники, пострадавшие при советской власти, призывают освободить девушек? Будет ли Amnesty International добиваться для участниц группы статуса политзаключенных? Об этом «Свобода в клубах» в 6 вечера. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии на повторных выборах президента самопровозглашенной республики проголосовали более 50% избирателей. Таким образом, выборы признаны состоявшимися, сообщила глава Центра избиркома Южной Осетии Белла Плиева. Начало митинга оппозиции за честные выборы в Петербурге сегодня было задержано из-за поступившего в полицию сообщения о минировании площади, где была запланирована акция. Всех собравшихся попросили разойтись на тротуары, чтобы кинологи смогли обследовать площадь. Через некоторое время полицейские оцепление сняли, и митинг начался. В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы сегодня обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на 438-м километре федеральной трассы «Кавказ». Как сообщили в МВД республики, мощность взрывного устройства составила 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Удмуртии специалисты МЧС начали загрузку спецконтейнеров с химическими отходами, которые были незаконно слиты в битумный котлован заброшенного асфальтобетонного завода. В Минске сегодня представители оппозиции проводят шествие, приуроченное к так называемому «Дню воли», годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918 году. В акции, которая впервые за долгое время согласована с городскими властями, по неофициальным данным участвует около 1500 человек. Президент США Барак Обама заявил, что шестисторонние переговоры по ядерному разоружению на Корейском полуострове смогут возобновиться только если Северная Корея докажет искренность своего стремления к диалогу. В Сирии повстанческие вооруженные отряды сегодня совершили нападение на правительственные войска в нескольких предместьях Дамаска. По информации правозащитников, отряд бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников Асада, обстрелял армейские позиции. Это были краткие новости.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Многие страны минувшей ночью перешли на летнее время. В России стрелки часов не переводили, поскольку страна оставалась жить по-летнему с марта прошлого года. Эта инициатива Дмитрия Медведева, отказ от зимнего времени, вызвала неоднозначную реакцию. Избранный президент России Владимир Путин еще до выборов заявил, что перевод часов можно вернуть, если за эту меру выскажется подавляющее большинство россиян. Этой запутанной проблеме была посвящена и недавняя дискуссия в Комитете Государственной Думы по охране здоровья. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
На сайте Комитета по охране здоровья о прошедшей дискуссии отчитываются кратко, уже отказав ученым, приглашенным в качестве экспертов, выложить на сайт стенограмму заседания круглого стола. Поэтому эксперты в большинстве своем недовольны ходом дискуссии и считают, что в Россию вернется зимнее время. Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, сомнолог Владимир Ковальзон.
Собирается вернуться опять к тому времени, которое было при Путине. Ну, Путин сказал, что это была ошибка, ну и давайте вернемся к летнему времени.
Как известно, весной прошлого года стрелки часов были переведены вперед в последний раз на всей территории России, и система исчисления времени теперь опережает естественное поясное астрономическое время на 2 часа. Владимир рассказал, что из 12 приглашенных лишь 3 эксперта, 2 географа и технарь, на круглом столе призвали к возвращению к прежней системе, а 9 специалистов, преимущественно биологи, высказались за возвращение к реальному солнечному поясному времени. Но председатель комитета Сергей Калашников посчитал мнение биологов неубедительным.
Дали по 5 минут каждому, ничего не успели сказать. И в итоге они сказали, что мы их не убедили. Я так понимаю, видимо, в угоду опять же каким-то непонятным чиновничьим, политаристским каким-то махинациям, как они объединяли часовые пояса на востоке страны, они опять такое решение примут, самый дурацкий, который может быть в этой ситуации. То есть не возвращение к солнечному времени, а возвращение к летнему времени. А мы выступали против этого. И когда оно было отменено, мы приветствовали. Но мы говорили, что отменили его в обратную сторону. Мы выступали за восстановление зимнего времени, а они выступили за восстановление летнего времени.
Как получилось, что власти выбрали именно тот путь, от которого предостерегали ученые? Называли его наиболее вредным для здоровья, особенно зимой. Возможно, дело в том, что закон об отказе от перехода на зимнее время разрабатывало и Министерство промышленности и торговли. Ученые, а вслед за ними и здравомыслящие депутаты, уже несколько лет предлагают упразднить и так называемое декретное время, введенное в 1930 году, когда к поясному был прибавлен еще один час, говорит Игорь Гансвинд, ученый, постоянный участник веб-семинара Института исследования природы времени.
Убрать декретное время, да, это тоже может быть и так. Но получается уж очень большой разрыв с Европой. Чтобы просчитать эти проблемы, нужны некий симпозиум астрономов, биологов, социологов. Нужно прийти к некоему консенсусу. А когда сюда вмешивается еще всякая политика, просто безобразие. Так вопросы не решаются. Вот в Америке Академия наук играет роль коллективного консультанта правительства. А у нас как-то очень это все.
То, о чем предупреждали ученые, прошедшие зимой на себе ощутили все граждане на практике. Зимнее утро в темноте намного большее зло, чем даже перевод стрелок дважды в году, считает Игорь Гансвинд.
Почему-то все ссылаются на вот этот кратковременный всплеск перехода. А на самом деле выигрыш совсем в другом. В том, что человек живет по солнышку. Если у нас кто-то из чиновников высокого ранга решил, что так будет удобнее координировать работу других чиновников на огромных просторах России, я, например, активно против этого протестовал. Приводил примеры тех правителей, которые тоже заигрались со временем. Это был Муаммар Каддафи, например. например, уже покойный. Тем же занимался Туркменбаши. Это нехороший очень пример. Человек не должен вторгаться, там же никаких инноваций не придумаешь.
Владимир Ковальзон.
Ловишься на мысли, а вдруг более серьезные вещи тоже вот так же принимаются. Механизм принятия чудовищный. Вот когда с ним сталкиваешься, просто в ужас приходишь. Кто эти люди? Откуда они взялись? Что, чем они занимаются? Да все, так сказать, скрыто от народа. Никто никого не слушает. Полный гнев. Получилось, что мы летом опережаем солнце на 2 часа, но это еще куда не шло, потому что летом восход рано. А вот зимой на 2 часа, когда опережаем солнце, это катастрофа, потому что мы так устроены. Я вот об этом в Думе пытался им объяснить этим тупоголовым, этим чиновникам. Мы так устроены, что нам нужно утром обязательно вставать, чтобы солнце было. Тогда у нас внутренние часы подстраиваются под ритм. Наши внутренние часы, они имеют периодичный сход 25 часов, а не 24. И каждое утро нужно их подводить. Понимаете, как мы ручные часы переводим, если они спешат и отстают. Также наши внутренние часы биологически нуждаются в постройке. И они подстраивают солнечным светом.
Оптимальное, по мнению ученых, в том, чтобы не опережать солнце и не приводить стрелки дважды в год. Как к этому прийти, объясняет Владимир Ковальзон.
Ну вот я предлагаю такой вариант. Например, осенью перевести на зимнее время, как мы делаем это всегда, а на будущий год еще на один час. Два раза по... И мы вернемся к нормальному солнечному времени, и мы не можем жить будем, и не нужно больше играть в эти игры. Это никому не нужно, это только один вред.
Государственная Дума продолжит обсуждение проблемы перевода стрелок. А пока на сайте Комитета по охране здоровья мы читаем. Внести в Нижнюю палату парламента законопроект об отмене в России вечного летнего времени. Это решение депутаты объясняют заботой о здоровье и трудоспособности граждан. И еще одна цитата. Сторонники действующей системы исчисления времени обосновывали ее сохранение соображениями национальной безопасности страны. Переход на другое время потребовал бы перенастройки всего комплекса военного и космического оборудования. Выдвигались и доводы в пользу экономических выгод действующей системы времяисчисления. Конец цитаты. Вера Володина для Радио Свобода Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Екатеринбурге может появиться свой архнадзор. Защитники исторического облика города решили организованно бороться со сносом памятников архитектуры. О создании Екатеринбургского архнадзора было заявлено на митинге, который прошел в субботу 24 марта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Третью неделю в Екатеринбурге обсуждают снос пассажа. Старинный торговый центр, которому скоро исполнится 100 лет, 8 марта утром начали разбирать. Серое блочное здание стоит в самом центре города, когда-то его начинали строить для товарной биржи, а потом неоднократно достраивали. В советские времена здесь торговали в формате универмага. Эксперты называют пассаж предвестником конструктивизма, которым так славится Екатеринбург. По рассказам историков, в первые советские годы здесь бывали медийные персонажи того времени, например, поэт Владимир Маяковский. Несколько лет тому назад пассаж купило общество Малышева 73, известный екатеринбургский девелопер, который уже построил в городе крупный торговый центр «Гринвич» и теперь собирается возвести аналогичный комплекс на месте пассажа. В течение последнего года шло зондирование почвы, общественность выступала против реконструкции пассажа, поскольку новый проект, по мнению многих, разрушит архитектурный ансамбль, сложившийся в центре Екатеринбурга. Ситуация осложняет тот факт, что не все здание считается памятником истории, а лишь его отдельные элементы. Застройщик пообещал сохранить их, что позволило бизнесменам получить все необходимые разрешения. Соучредитель общества Малышева 73 Константин Погребинский уверяет, что исторический фасад здания будет сохранен и восстановлен в новом комплексе.
Он будет в большинстве своем демонтирован с учетом сохранения и оставления неизменными предметы охраны. Он будет очень аккуратно демонтирован, и он будет встроен в новое здание. На самом деле все срезы общественности были сняты. Утвержден эскиз фасада, утвержден проект, проведена экспертиза по проекту. Да, он визуально будет напоминать старое здание, но это, понимаете, это же такой субъективный немножко творческий взгляд. Кому-то эта архитектура нравится, кому-то она не нравится, но тут всем не угодишь. Поэтому был абсолютно научный подход. переход. Он согласовывался в Росохранкультуре.
Снос пассажа вызвал в Екатеринбурге широчайший общественный резонанс. И дело не только в том, что горожанам дорог этот серый невзрачный дом. Многих возмутило то, что сносить его начали в праздник, без предупреждения. И кроме того, новый торговый центр будет уже третьим на главной площади города. Активисты и защитники исторического облика Екатеринбурга начали кампанию по остановке сноса. Они проводили пикеты, писали жалобы в надзорные органы и в итоге смогли добиться приостановки демонтажа. Со своими комментариями этой ситуации выступили все ветви власти. Губернатор Александр Мишарин, полпред президента на Урале Евгений Куйвышев, прокуратура области начала проверку законности сноса. 24 марта активисты и волонтеры провели митинг. Они приняли решение добиваться того, чтобы проект реконструкции пассажа был пересмотрен. Как рассказала нам руководитель организации «Чистый двор, чистый город» Светлана Ифанова, ситуация с пассажем должна заставить общественников работать на опережение.
Во-первых, остановить все работы и не продолжать их до проведения проверки общественных слушаний. Во-вторых, проанализировать состояние на данный момент памятника и принять меры для того, чтобы он не разрушился. И третье, наказать тех людей, которые незаконно начали деятельность, и тех, кто подписал документы. Я считаю, что сейчас основное участие граждан это в том, чтобы они начали хотя бы сохранять те памятники, которые остались, чтобы не допускать подобного. А вот то движение, которое создается, будет заниматься тем, что составит реестр памятников, которые разрушаются, реестр тех памятников, которым угрожает снос или какая-то подобная реконструкция, и будет работать на опережение подобной ситуации.
Как будет развиваться ситуация с пассажем, сейчас сказать сложно. Региональные власти демонстрируют желание пойти обществу навстречу. Организованы проверки и обсуждения, но представители застройщика настаивают на своем и собираются строить торговый центр. Памятник находится в полуразрушенном состоянии, и его, скорее всего, уже не спасти. Но в будущем подобные ситуации могут повторяться, и общественники предлагают организоваться в своеобразный архнадзор, который будет работать по кальке московской структуры. Член Общественного совета по решению транспортных проблем Екатеринбурга Владимир Злоказов уверен, что в городе достаточно людей, которые могли бы этим заняться.
Думаю, что люди есть, и более того, я думаю, что среди них есть те люди, которые могли бы это организовать. А это на самом деле важный момент, поскольку есть люди сочувствующие, но которым не хватает какой-то организационной структуры, к которой они могли бы влиться. Важно, чтобы это кто-то начал, и люди постепенно присоединятся.
Добавлю, что ситуация с памятниками истории в Екатеринбурге весьма сложная. Часто их доводят до ветхого состояния. Иногда они неожиданно горят. В 2009 году тайно ночью был снесен дом инженера Ярутина, памятник истории, возле которого строятся небоскребы. Властям тогда удалось найти и наказать исполнителя, экскаваторщика. Но так до сих пор общественности и не предъявили заказчика этого преступления. Случай с пассажем, по общему мнению, стал последней каплей. По крайней мере, он вынудил защитников исторического облика города искать новые эффективные способы сохранения лица Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии, где сегодня выбирают президента самопровозглашенной республики, проголосовали уже более 45% избирателей, сообщила глава Центра избиркома Белла Плиева. Некоторые граждане Южной Осетии бойкотируют выборы, в основном это сторонники лидера оппозиции Алджиоевой, победившей на предыдущих выборах в ноябре, результаты которых отменили. На высший пост в Южной Осетии претендуют 4 кандидата. В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы сегодня обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на федеральной трассе «Кавказ». Как сообщили в МВД республики, мощность бомбы составила 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Минске сегодня около 300 человек собрались на акцию оппозиции, приуроченную к так называемому «Дню воли» – годовщине основания Белорусской Народной Республики в 2018 году. Акция впервые за долгое время согласована с городскими властями. В Абхазии первое заседание вновь избранного парламента самопровозглашенной республики состоится 10 апреля. Семьям афганцев, погибших от рук американского военнослужащего Роберта Бейлза, выплачены денежные компенсации. Как сообщил на условиях анонимности источник в афганском правительстве, семья каждого погибшего получила по $46 000. Каждый раненый по $10 000. На юге Афганистана при взрыве погибли 7 полицейских, военнослужащие сил НАТО и переводчик. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. На первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканской партии, прошедших в субботу в американском штате Луизиана, победу одержал бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, передают местные СМИ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Город Львов сыграл особую роль в распаде Советского Союза и в обретении украинской независимости, считает американский историк, профессор Джорджия колледжа Уильям Риш. Он делает такой вывод после исследования сложных послевоенных отношений и излагает свои доводы в книге «Западная Украина. Культура и судьба империи в советском Львове», которая вышла в издательстве Гарвардского университета. С Уильямом Ришем беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Профессор Риш утверждает, что Советский Союз своей имперской политикой превратил Львов в антисоветский город, что в расшатывании и затем в развале СССР немалую роль сыграла антиимперская оппозиция на окраинах империи, особенно на западных. Какую роль играл Львов в советские времена? Уильям Риш ответил.
Это интересный вопрос, потому что во многих отношениях Львов был более открытым для Запада. Сюда могли приезжать западные туристы. Советская власть старалась создать образ европейского города, украинской Флоренции. В определенной степени Львов стал своего рода окном СССР в Европу и одновременно окном западных стран в Украину. И сегодня европейцы воспринимают этот город как прозападный, хотя и настолько своеобразный, что, конечно, возникают сомнения в его полной принадлежности к пространству, лежащему на запад от него.
Во времена Советского Союза Львов активно сопротивлялся советской системе или предпочитал компромисс с ней?
Я думаю, что именно здесь был достигнут важный компромисс, связанный с историей Львова. Ведь до присоединения к СССР на него в большей степени оказывали влияние страны Центральной Европы. В разные времена он находился под управлением то Галицко-Волынского княжества, то Польши, то Австро-Венгрии. Город был скорее западным, и когда он оказался в составе Советского Союза, ему пришлось ради выживания идти на компромисс с сильной властью, широко использовавшей методы террора и слежки. Одним из условий этого компромисса было согласие Львова на создание нового города, в большей степени украинского, чем польского, согласие на расставание с многонациональностью в пользу мононациональности. С другой стороны, это негласное соглашение было очень хрупким, было сделано под давлением, речь шла о выживании. Достаточно вспомнить, что было сложно говорить об украинской нации и не быть обвиненным партийной коммунистической верхушкой, местными партийными активистами в буржуазном национализме. Нечто похожее происходило и с прибалтийскими республиками, которые после Второй мировой войны тоже вынуждены были идти на компромисс с советской цивилизацией. Москва пыталась представить этот регион Западу как модель советского социализма. Как известно, в конце 80-х годов от всех этих компромиссов очень легко отказались.
Вы говорите о политических компромиссах, но в социальном и культурном плане сопротивление оставалось?
Конечно. И что интересно, Киев, столица Украины, тоже оставалась центром социального и особенно культурного сопротивления советизации республики. Интеллигенция со всей Украины проводила неформальные встречи, обсуждала способы сохранения национальной самобытности, языка, культуры. Роль Львова в этом была особой. Например, в 1965 году аресты местной интеллигенции вызвали протесты в Киеве. Киевские интеллектуалы выступили в защиту арестованных. Бывавшие во Львове писатели, среди которых был известный писатель-шестидесятник Валерий Шевчук, с восторгом отмечали, что местные жители продолжают говорить по-украински. Для киевских интеллектуалов этот город стал примером альтернативы советской системе. Сюда приезжали за издававшимися в период между двумя войнами, например, в Польше, книгами, которые позволяли по-другому взглянуть на украинскую литературу и искусство. По этой причине я соглашусь, что Львов стал важным центром сопротивления. Проблема была лишь в послевоенном наследии. Националистическое подполье было разгромлено советской властью, и последовавшие события можно вполне назвать гражданской войной между западенцами и украинцами, лояльными советской системе. После укрепления советской власти в западных областях Украины сопротивление приняло иные формы. Борьба шла за сохранение национального языка, культуры, истории. Эта борьба давала иное понимание того, что означает быть украинцем. В ее основе была идея, что Советский Союз в большей степени империя, чем содружество народов, а местное население вынуждено подчиняться универсальным советским законам. Сопротивление возглавила украинская интеллигенция, игравшая ведущую роль в диссидентском движении на Украине. Киев в 80-х годах все больше подпадал под влияние Львова, поскольку многие интеллектуалы перебирались в столицу Украинской ССР и стали играть очень важную роль в таком диссидентском движении, как «Народный рух». В этом смысле львовяне внесли свой вклад в стремление Украины обрести независимость, сыгравшее фатальную роль в распаде Советского Союза. К уходу прибалтийских стран Москва была готова, но уход Украины означал, что у Советского Союза нет будущего. Мы в этом убедились в декабре 1991 года, когда президенты России, Украины и Белоруссии решили демонтировать Советский Союз.
По мнению профессора Джорджия колледжа Уильяма Риша, изучение Западной Украины помогает понять не только эволюцию Советского Союза после Второй мировой войны, но и роль приграничных городов в развитии наций и империй. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Как нас убеждают над таким вопросом, задумался профессор МГУ, лингвист Михаил Федосюк, написавший исследование «Опыт логика лингвистического анализа текстов дискуссий». Выяснилось, что приемы риторики в современной России используют, скажем так, своеобразно.
Задуматься над этим меня подтолкнуло собрание членов пайщиков кооператива, где была ситуация, похожая на фильм «Рязанова «Гараж». Никто никого не слушал, и никакие контраргументы не соответствовали тезисам. Вообще меня очень огорчает то, что мы в России не умеем полемизировать, и часто очень без сильной руки люди во время какого-то обсуждения не могут прийти к консенсусу. Пока кто-то не скажет свое решительное слово, подавив оппонентов, демократическим путем люди не могут прийти к какому-то консенсусу.
Это значит, что в любой такой спорной ситуации, будь то собрание кооператива или огромный митинг, необходим лидер?
Иначе пока люди вот не могут. Очень давно я с большим интересом прочитал книгу русского логика Сергея Иннокентьевича Поварнина «Теория и практика спора». Он писал эту книгу незадолго до революции 1917 года. После этого, естественно, про эту книгу постарались забыть, и вот ее переиздали в 1990 году. Это вот великолепное пособие, направленное на то, как нужно вести корректный спор для убеждения адресата или для получения истины, и какие очень часто используются либо уловки, либо какие-то способы давления на адресата.
А какие бывают удачные уловки?
Очень часто аргументация не связана с тезисом, который нужно подтвердить этими аргументами. Например, когда в ответ на митинги, где призыв был за честные выборы, прошел митинг в Лужниках, который назывался «Защитим страну», вот если считать, что этот митинг не сам по себе возник, а как реплика в ответ на призыв за честные выборы, то получается довольно странно, потому что, значит, аргумент такой, если будет принята точка зрения сторонников честных выборов, то наша страна пострадает.
Значит, защитим страну от честных выборов, получается?
Можно и так понять. То есть там это не говорилось, но звучали какие-то слова, что вот если мы любим страну, то мы не будем поддаваться влиянию Запада. Это явно аргумент, который может, ну не знаю, привлечь внимание только какого-то неосведомленного человека, потому что он никак не связан с тем, против чего люди спорят, с этим тезисом «выборы должны быть честные».
Михаил Ильич, то, что вы сейчас сказали, скорее имеет отношение к логике. А если обратиться сугубо к лингвистическим приемам, какие сейчас используют чаще всего и какие наиболее успешные?
манипуляция в споре очень часто бывает связана с употреблением многозначных слов, содержание которых не вполне определено в данном конкретном контексте. Поварнин говорил, что слово «народ» является многозначным словом. Народ – это может быть и население всего государства, но может быть просто кучка людей, которые где-то собрались. Там возле магазина, значит, в ожидании открытия собрался народ. Значит, вот собирается какая-то группа людей, совершенно случайная, и она говорит, мы народ, действительно народ вот в этом втором значении, мы народ, и поэтому наша воля священна, правительство должно принять во внимание нашу волю. Но это не тот народ, чья воля священна для государства.
Значит, здесь происходит подмена понятий?
Да, происходит подмена одного значения другим значением. Мне кажется, что такая манипуляция разными значениями одного и того же слова или вообще подмена понятий в последнее время связана с такой метафорой «оранжевая революция». Согласитесь, что в данном случае революция – это метафора. И,
метафора, безусловно,
да,
ее не надо воспринимать буквально.
Участников каких-то там митингов в попытке совершить переворот никак нельзя. И то, что в работах по теории аргументации называется «чтение в сердцах», и это, наверное, отчасти сработало. То есть вот когда в ответ на какие-то тезисы, ну вот, например, выборы должны быть честными. Сторонник другой точки зрения говорит, вы собрались на этот митинг, потому что вам заплатили. То есть он начинает не спорить с лозунгами вот этого митинга, а он начинает подыскивать какие-то мотивы, почему человек произносит эти лозунги.
И таким образом дискуссия раскаляется, она становится очень сильно эмоционально окрашенной.
Да, но она уходит от поисков истины, потому что если я в ответ на любые ваши слова буду говорить, ну, что с вами спорить, если вы мне это говорите не потому, что вы так считаете, а потому что вам заплатили, потому что вам велел муж, так сказать, потому что вы просто хотите пропиариться, быть оригинальным. Вот если вместо возражений возражающий начинает искать мотивы поступка того или иного человека, то это, конечно, вот грубая уловка, которую принято называть «чтение в сердцах». А если мне говорят, вам заплатили, я вдруг еще поймаюсь на эту удочку и начну доказывать, что нет, поверьте, мне никто не платил.
Таким образом, человек оказывается в невыгодной позиции оправдывающегося.
Да, не надо, тут не надо оправдываться. Это уловка.
Говорит Михаил Федосюк. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Мифы и репутации». Автор и ведущий Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался.
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы Pussy Riot.
Общественное телевидение и радио должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что
свержение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.